говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. По последним социологическим опросам в России стали меньше читать и меньше покупать книг, на то много причин. Но бывают исключения. Книга Серго Микояна «Анатомия Карибского кризиса» практически мгновенно была распродана, несмотря на солидный объем, почти 1500 страниц и достаточно высокую цену, почти 1500 рублей. Эта книга – плод многолетнего труда в российских и зарубежных архивах, в крупнейших библиотеках, в основном, насколько я знаю, все-таки в американских, в российские архивы. Труднее получить доступ. Серго Микояна работал в Национальном архиве США, Национальном архиве безопасности при университете Джорджа Вашингтона, в библиотеке Конгресса. Я думаю, что слушатели уже поняли, что Серго Микояна, автор книги «Анатомия Карибского кризиса», сегодня в студии программы «Время гостей». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И журналист еженедельника «Новое время» Гагик Карапетян будет сегодня соведущим этого эфира, а ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И все-таки первый вопрос. Я, как журналист, долгое время работавший в информационном жанре, все-таки начну с дня сегодняшнего, потому что у нас будет еще минимум 44 минуты, чтобы поговорить о событиях 44-летней давности. И первый вопрос я вам хочу задать все-таки о событиях в Грузии, потому что на сегодняшний день напряжение в российско-грузинских отношениях достигла, если не предела, то подошло к какой-то критической точке. Уже объявлено о перекрытии всех путей транспортного сообщения с Грузией. Самолеты не летают, поезда не ходят, на автомобиле тоже нельзя. Свою лепту в блокаду Грузии внес министр связи России Леонид Рейман, который заявил о прекращении также и почтовых отправлений. Глава Государственной Думы Борис Грызлов выступил с идеей запрета денежных переводов, несмотря на то, что даже коллеги председателя Нижней Палаты по фракции убеждены, что ничего, кроме роста криминала и антироссийских настроений, это не вызовет, а пострадают прежде всего невинные люди. Я знаю, что историки не очень любят проводить параллели. Я не стал называть титулы нашего гостя, один из них доктор исторических наук. Тем не менее, все-таки попробую задать этот вопрос. Можно ли сравнивать блокаду Кубы со стороны США и блокаду Грузии со стороны России? Особенно если учесть, что блокада Кубы привела к тому, что страна тогда бросилась уже совершенно безоглядно в объятия коммунизма, хотя тогда, в 1962 году, нельзя было назвать Фиделя Кастро совсем уж стопроцентным коммунистом. Если еще в 1959 он вообще достаточно осторожно к коммунистам относился, все-таки в 1962 он еще не стал коммунистом. Другого выхода у него не было, только броситься в объятия коммунистического блока. Может ли случиться, что блокада Грузии оставит ей единственный путь, и этот путь в НАТО?
Я бы сказал, что по некоторым формальным признакам сходство, конечно, есть. Но в связи с вашими последними словами о том, что Фиделя Кастро, американская блокада, толкнула в наши объятия, что правильно, я с вами согласен, то в случае Саакашвили, мне кажется, что он уже давным-давно, еще до того, как были приняты хоть какие-то санкции. Никаких санкций не было, когда он уже объявил о желании видеть страну в составе НАТО, и американские спецслужбы обучают грузинские спецслужбы, и, насколько я знаю, вообще все содержание президентской администрации в Грузии производится за счет средств американского налогоплательщика. Так что вот это я хотел бы сказать, разница в этом, что там Фиделя Кастро толкнули к коммунизму, а здесь этот человек давно, как только пришел, собственно, с первых же дней, мечтает быть в составе НАТО, дружить только с американцами и враждовать со своим северным соседом.
Ну, вот Кавказ вам совсем не чужой регион. А как вы полагаете, почему после распада Советского Союза так тяжело складывались отношения у России именно с Грузией? Не сложились они с президентом Комсохордия, очень быстро испортились с президентом Шеварднадзе и, можно сказать, никогда не были хорошими с нынешним президентом Саакашвили.
Ну, я думаю, что, в общем, вспоминаю, вернее, тот период, и мне кажется, что все три республики себя провели тогда как не друзья России. И Азербайджан, и Армения, и Грузия. Но в Армении это вскоре, эта болезнь вскоре прошла. В Азербайджане, по-моему, она есть, но ее скрывают. И Алиев, Ильхам Алиев делает поклоны то в одну сторону, то в другую. То в сторону Москвы, то в сторону Вашингтона. С Грузией обстоит гораздо хуже, конечно, я с вами согласен. Но, может быть, это из-за того, что Грузия имеет Абхазию и Осетию, которые объявили о своей независимости, и там находятся российские миротворческие силы. И поэтому как бы грузинские президенты возлагают за это вину на Россию.
Серго Микоян, доктор исторических наук, автор книги «Анатомия Карибского кризиса», о которой мы сейчас будем говорить сегодня в студии программы «Время гостей». Также со мной в студии еще журналист еженедельника «Новое время» Гагик Карапетян. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Октябрь 93-го и современная Россия. Все ли тайное стало явным? Тему обсуждают Александр Рудской, бывший вице-президент России, и Виктор Шейнис, бывший народный депутат РСФСР, автор исследования о событиях тех дней. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Серго Микоян, доктор исторических наук, автор книги «Анатомия Карибского кризиса». Сегодня в нашей студии, также в студии журналист Гагик Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время», ведет программу Владимир Бабурин. И давайте действительно обратимся к событиям 44-летней давности. Решение Хрущева разместить на Кубе ядерные ракеты было продиктовано, я думаю, что в первую очередь не желанием защитить кубинскую революцию и ее вождя Фиделя Кастро. Все-таки номер один – это стремление выдавить Соединенные Штаты и другие державы НАТО из Западной Европы, закрыть базы в Турции и, прежде всего, выдавить Запад из Западного Берлина. Действительно, Хрущева безмерно раздражали американские военные базы, которые тогда плотным кольцом окружили Советский Союз. И действительно, 44 года назад, осенью 62 года, Хрущев торжествовал с его подачи. Министерство обороны сумело спланировать, организовать совместно с Министерством торгового флота операцию уникальную, которую сейчас и российские, и американские специалисты 44 года спустя считают действительно уникальной, тайную переброску на Кубу 42 тысяч военнослужащих, около 40 ракет Р-12 среднего радиуса и ядерных боеголовок. Юрий Воронцов, известный советский и российский дипломат, в послесловии к вашей книге, послесловие он начал с цитаты, цитату, которую приписывают одновременно и Талейрану, и Бисмарку. «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Вот вы, разбирая буквально час за часом нагнетание напряженности в советско-американских отношениях 44 года назад, проследили, описали, как обе стороны и блефовали, пытаясь ввести в заблуждение друг друга, одновременно избегая каких-то непоправимых шагов, нащупывали возможности пойти на уступки, но чтобы эти уступки были такими, чтобы не был нанесен ущерб престижу, ну, американцы Соединенным Штатам, советские Советскому Союзу. Вот сегодня, 44 года спустя, когда вы закончили эту книгу, когда уже весь тираж практически распродан, это уже история и только история? Или еще слишком близкая история? Или, может быть, еще что-то?
Нет, это, конечно, уже история, которую можно изучать, из которой можно делать выводы. Это, собственно, это можно было бы сказать и гораздо раньше, но дело в том, что многие документы и материалы, относящиеся к этому кризису, были засекречены не только в России, но и в США даже. Например, стенографическая запись, магнитофонная запись обсуждения у Кеннеди в Белом доме, которую Кеннеди производил в тайне от всех остальных участников, она была опубликована в США только в 1997 году. Так что сейчас пришло время, когда у нас в распоряжении почти все документы, и мы можем из этого делать выводы. Но я хотел бы все-таки сказать, что я с вами не вполне согласен, и я об этом пишу в книге, что все-таки для Хрущева первым было защитить Кубу. А вот для Малиновского и других военных, по-видимому, ваше изложенное вами соображение было более важным. Даже, может быть, они понимали свою задачу уже. Иметь под боком у США наши стратегические ракеты, чтобы в случае конфликта стороны были бы более-менее равны. Потому что американским ракетам из Турции, они находятся поблизости от Армении, для того, чтобы долететь до России, до, скажем, Москвы, им нужно было бы 5-7 минут, а нашим ракетам нужно было бы полчаса, чтобы долететь до Вашингтона и Нью-Йорка. А вот этой акцией, установкой ракет на Кубе, маршалы понимали, что мы становимся с Америкой, у нас получается паритет. Если не по количеству ракет, то, по крайней мере, по их способности достичь цели.
Ну, как раз ощущение, что у Хрущева, во-первых, стояло желание выдавить Запад, прежде всего из Западного Берлина, из Турции, у меня как раз возникло после прочтения вашей книги. Хотя вероятно, я уже совсем просто ставлю знак равенства между вами и вашим отцом. Вот как он считал?
Нет, он тоже... Я хотел сказать, как и я, но, наверное, наоборот, надо сказать, что я, так же, как и он, я считаю, что защита Кубы от возможной и назревающей американской агрессии была целью номер один. А второй целью, которая, может быть, и у Хрущева потом, то есть не может быть, я в этом тоже уверен, что Хрущев потом подумал, а это тоже хорошо, что у нас на Кубе поблизости в 90 милях от побережья США будут ракеты. Недаром он пустил такое выражение, которое потом пересказывали, что мы решили американцам подбросить штаны ежа.
Да, это довольно известное выражение. А проецируется ли вот эта ситуация 44-летней давности на сегодняшний конфликт России и Грузии? То есть, насколько серьезно Соединенные Штаты, если какой-то конфликт возникнет, будет защищать Грузию? Вот вы говорили, не только это часто российские средства массовой информации передают, что правительство Грузии практически целиком на содержание Соединенных Штатов. Правда, знаете, я журналист, доказательств не видел. Слышал, но доказательств не видел, там, платежных ведомостей или еще чего-то. Вот как вы полагаете, насколько...
Кто их вам покажет? Американцы или президент Грузии?
А, понимаете, какая штука, если... Никто не покажет. Если люди говорят по всем средствам массовой информации, что они, то есть грузинские власти, целиком содержатся Соединенными Штатами на деньги американских налогоплательщиков... Значит, они либо об этом догадываются, либо точно знают. Догадываться одно, знать другое. А чтобы знать, надо иметь какие-то доказательства. Значит, их можно предъявить. Пока не предъявляют. Вы не согласны?
Ну, во-первых, я скажу, что, естественно, не целиком. Это слово вы использовали. Я не имел в виду. Ну, а потом я бы мог сказать, что я знаю это от источников, которым я верю, в США, между прочим, не в Москве, а в Вашингтоне. Вот. Но, естественно, ни платежных ведомостей, ни документов мне они не показывали, но они люди достаточно осведомленные и информированные для того, чтобы я им поверил.
Ну, вот два противоречивых, вернее, диаметрально противоположных, я бы сказал, сообщения на пейджер. Сначала то, которое поддерживает вашу точку зрения. О каком толкании Саакашвили можно говорить, если он на корню был закуплен американцами, их содержит фонд Сороса. Толкнуть можно самостоятельного человека, а не марионетку на ниточке, Юрий. А вот Марина Сергеевна, напротив, считает, за то, что Россия творит с Грузией, ее надо гнать из всех международных организаций, в которых она сегодня состоит, не по зубам оказалась Украина, так теперь всеми средствами насилуем Грузию. Только за то, что она хочет вступить в НАТО, России этого не нужно, а дальше вы, друзья России, восточные террористы.
Ну, я бы сказал, что это не единственная причина. Ведь Саакашвили заявлял о своем желании быть в НАТО давным-давно, и ничего не делалось. Но за последнее время со стороны Грузии посыпались просто оскорбления одно за другим. Оскорбления, которые я в практике международных отношений за всю мою довольно продолжительную жизнь я просто не слышал и не видел. Когда министр обороны говорит, что Россия — это страна, куда можно сбывать фекальные массы, это просто это беспрецедентно. Или когда кто-то из них, кажется, представитель комитета по обороне в парламенте Грузии, говорил о Георгадзе, то он сказал, что ну мы знаем, где он находится, он говорит, в той клоаке и средоточие грязи, которая называется Москва. Ну, что это такое? Вы когда-нибудь слышали, чтобы Фидель Кастро, ярый враг американского, так сказать, истеблишмента, чтобы говорил так про США?
Нет, не слышал.
Не слышал. И я вас заявляю, что этого не было. Он всегда подчеркивает, что он с уважением относится к американскому народу и к обществу, и что он, его критика была направлена только против личности, против президента США, но она никогда не опускалась до такой неприличной ругани, как мы слышим и видим здесь в Грузии. И я должен вам сказать, что я вот с последним сообщением, которое пришло на ваш пейджер, я не согласен, потому что в конце концов самого страшного оружия против Грузии мы не использовали. И я не сторонник, чтобы его использовали, я думаю, что это не будет сделано. Ведь все снабжение электроэнергией и газом Грузии в наших руках. И мы это не остановили. И хорошо, что не остановили.
Сергей Александрович, я хотел бы обратить внимание на то, что и радиослушатели, что книга носит очень много такого мемуарных глав. И дать должное вам. А по поводу, я хотел спросить Фиделя Кастро. Там отдельная глава. Я понимаю, что вы очень неравнодушны Фиделю Кастро. Но я хотел спросить вас, в этих стенах особенно, а вы согласны вот с тем термином, который у нас как бы со дня рождения как бы привит, что это остров свободы? И не считаете, что это был очень мощный обман вообще советских людей, и даже многие россияне помнят Кубу как остров свободы? Это не в высшей степени ложь, это первый вопрос. И второй вопрос. У вас есть глава «Почему Микоян», да? Сегодня Сергей Лавров заявил, что в конфликте России и Грузии не нужны посредники. Не считаете ли вы, что вот такой Микоян сейчас очень нужен между Россией и Грузией?
Ну, хорошо. Если вы вернули разговор к моей книге, то я хочу вернуться к тому, что наш ведущий сказал, что в ней 1500 страниц. Я хочу сказать, что в ней гораздо меньше. И не нужно называть такие цифры, потому что это просто...
Почти половина из них документы.
Это людей отпугнет. В ней...
Тираж распродан.
В ней 1072 страницы.
Что, там конечно, 625 тоже... страничек.
Нет, на самом
625
деле...
страничек, значит, ваших, остальные документы. Значит,
я сказал, что она остальное... больше, я сказал, что она больше 1000 страниц и стоит почти 1500 рублей.
Если так,
совсем,
то да.
Совсем точно.
Ну, во всяком случае, я, когда мне некоторые мои друзья говорили, что книга слишком велика, я говорил, что можно не читать мой текст и прочитать только документы, это будет достаточно интересно. Значит, теперь один из ваших вопросов касался выражения «остров свободы». Я должен вам сказать, что в феврале 60-го года, когда, опять же, мой отец был тем человеком, который наладил мосты между Кубой и СССР, я могу вам с твердой убежденностью сказать, что это соответствовало истине. Я перед этим был в некоторых других странах Латинской Америки. В последующие годы я стал там бывать часто, потому что работал главным редактором журнала «Латинская Америка», Академии наук. И я могу вам сказать, что это было вполне справедливо. Но вместе с тем я должен сказать, что с течением времени другие страны континента, а мы должны именно сравнивать Кубу с другими странами континента, мы не можем сравнивать Кубу, скажем, с Норвегией или с Данией или Швецией. Мы должны сравнивать ее с Никарагуа, с Гондурасом, с Доминиканской республикой.
Вот давайте здесь поставим многоточие. Тему эту продолжим после новостей середины часа «Радио Свобода». Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Серго Микоян, автор книги «Анатомия Карибского кризиса», у нас в эфире. В 22 часа по московскому времени аналитический журнал «Время и мир» выйдет в эфир. Ведущая Ирина Лагунина, символы Аль-Каиды, исследования понятий, которые использует сеть Бен Ладена. Это будет первая передача цикла «Наука, роль человеческих жертвоприношений в древних культурах».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Россия пока не собирается возобновлять транспортное сообщение с Грузией, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Прекращено и почтовое сообщение. Идет проверка коммерческой деятельности граждан Грузии в Москве. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Его обвиняют в мошенничестве. В Москве уже вторую неделю продолжают голодовку несколько десятков обманутых вкладчиков этой компании. Северная Корея объявила о намерении провести ядерные испытания. Международное сообщество крайне резко отреагировало на заявление Пхеньяна. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. В Ираке каждую неделю на положение беженцев оказывается не менее 9 тысяч человек. Данные приводятся в отчете Международной организации по миграции. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, у международного сообщества не будет другого выбора, как ввести против него санкции, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году двум американским ученым – Джону Метру и Джорджу Смуту. астрофизики удостоены награды за исследования в области, связанной с зарождением галактик и формированием небесных тел. Число жертв вооруженного нападения на маленькую сельскую школу в американском штате Пенсильвания возросло до 5. Еще одна девочка скончалась от ран. 6 школьниц находятся в больнице. Президенты России и Казахстана подписали соглашение о создании совместного предприятия по переработке газодобываемого на Карачаганакском месторождении.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». Серго Микоян, автор книги «Анатомия Карибского кризиса», сегодня в нашей студии. Также еще один гость сегодня – Гагик Карапетян, журналист еженедельника «Новое время», ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджер в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Дмитрий, пожалуйста, наушники наденьте.
Добрый вечер. Владимир, у меня вопрос к вашим гостям. Ну, было упомяно именно имя Талейрана, выдающего французского дипломата. И надо отметить, что вот этот дипломат, он отличался тем, что при всех режимах, там, начиная с реалистов, якобинцев, директории, Наполеона, и это до конца своей жизни, он находил те решения, при которых, как бы, если был достаточно удачным, если так можно было выразиться. Не случайно, вот он умер 84 года, и на его похоронах присутствовал король Луи Филипп. И удачность этого дипломата заключалась в том, что он не ориентировался на исторические личности, достаточно интересные в то время, как Робеспьер, Наполеон, а он отстаивал интересы французского государства, французского народа. Сегодня, если проводить аналогию с Карибским кризисом, ну, надо сказать, что больше амбиций было у Никиты Хрущева, наверное, который стучал сапогом по кафедре, так.
Ну, не сапогом, а только ботинком, уж совсем-то преувеличивать не надо.
Извиняюсь. А сегодня можно отдать должное, и действительно, Владимир Владимирович Путин, он принял, несмотря на определенные экономические потери для нашего государства, нужное решение и отстоял права российских граждан, вне зависимости от их национальности. И надо сказать, что, ну, вот, например, при всем при том, что многое, что мне непонятно в политике нашего государства и лично президента, в данном случае надо отдать ему должное.
Это скорее комментарий, чем вопрос.
Да, вопроса нет. А вы хотели продолжить по поводу острова Свободы и нужен ли Микоян в отношениях сейчас в Грузии и России?
Ну, я остановился на том, что Куба была, безусловно, островом Свободы в 60-х годах. Но в течение времени другие страны Латинской Америки, поощренные примером Кубы, они усилили борьбу против кровавых диктатур, которые там существовали, и установили демократические режимы. И поэтому в некоторых отношениях, но тут у нас с вами будет, наверное, снова нам нужно выяснить позиции. Скажем, в смысле формального демократизма, парламентаризма, другие страны вышли вперед Кубы. То есть возможность голосовать не за одну партию, а за несколько партий у них была. Но от этого ничего не изменилось. От этого в тех странах по-прежнему было и остается сейчас классовое расслоение, нищета на одном полюсе и богатство в другом полюсе. А Куба сосредоточила свое внимание на правах человека не в политической сфере, а в социальной, в здравоохранении, образований, и по этим параметрам она находится сейчас, между прочим, впереди России.
Ну, по уровню того, что творится с карточками, что сейчас творится на Кубе относительно того, что вообще иностранная валюта, по-моему, не имеет права хождения и так далее. По-моему, это издевательство называть островом свободы сейчас уже. И не говоря об авторитаризме братьев.
Нет, ну, это выражение, как я вам сказал, я считал оправданным в 60-е, в 70-е годы. А после того, как и в других странах были восстановлены демократические режимы или установлены заново, но с тех пор уже выражение «остров свободы», оно потеряло актуальность.
Сергей Анатольевич, а все-таки нужен ли Микоян?
Для посредничества между Россией и Грузией. Вы знаете, когда он был посредником в Гаване, он говорил с человеком образованным, культурным и умным, и психически нормальным. Я не уверен, что у него найдется такой собеседник, нашелся бы такой собеседник в Тбилиси.
Знаете, ваша книга напоминает, что именно Куба 44 года назад стала камнем преткновения, можно сказать, между цивилизациями, между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И Карибский кризис, который разразился через 3 года после прихода к власти Фиделя Кастро, то, что тогда за эти 13 дней пережило человечество, не повторялось больше, не повторялось ни до, ни после. Такого просто не было никогда, никогда действительно не было. Сейчас, через 44 года, Куба опять достаточно много места занимает в сообщениях средств массовой информации. Я не могу сказать, что находится в эпицентре всеобщего внимания. Но впервые за много лет бессменный кубинский лидер серьезно заболел, был даже прооперирован, хотя операция, как официальная Гавана утверждает, прошла очень успешно. Тем не менее, он впервые, хотя и временно, передал власть своему младшему брату, который с 59-го года вполне благополучно чувствовал себя в тени брата старшего. Кубинская оппозиция, эмиграция во Флориде, вот уже ликует, я не знаю, преждевременно или нет, и вообще нужно ли ликовать по поводу того, что человек болен. А политики по обе стороны океана уже задают вопрос, что дальше будет с Кубой, с кубинским социализмом после действительно весьма харизматичного лидера, каким является Фидель Кастро, который с 59-го года действительно ни на час не отходил от роли своей страны, которого, с одной стороны, называют последним или одним из последних диктаторов сегодня в мире. Ну, если действительно почитать книги кубинских диссидентов про кубинские лагеря, там довольно страшные вещи описываются. Хотя это, конечно, такого масштаба, как было в Советском Союзе, это не достигал, но и страна сильно поменьше. И вот поэтому мне кажется, что выход вашей книги, когда вновь начались страсти вокруг Кубы, но если они не кипят, то они, по крайней мере, закипают. Явление достаточно символическое. Вы задаете себе вопрос, что дальше будет с Кубой, куда пойдет эта страна, и чьи интересы столкнутся? Вообще, могут ли они столкнуться, чьи-то интересы, опять в Карибском море в начале 21 века?
Ну, ваш вопрос не односложен, поэтому я вынужден сказать, что я, например, не верю тем людям, которые были в заключении на Кубе, перебрались в США и теперь рассказывают всякие ужасы. Я знаю историю с знаменитым арестантом Убером Матосом, который жаловался на здоровье, и что он, значит, не сегодня-завтра умрет в тюрьме. Потом, когда Фидель Кастро его выпустил, когда он отсидел свой срок, он уехал в США и сразу же поехал в Никарагуа, и участвовал в военных действиях против сандинистов. Ну и другие есть тоже примеры лжи и клеветы на режим, что вполне естественно. Например, вот сейчас одна грузинка, оппозиционер Саакашвили, выехала из Грузии и заявила по телевидению, я это видел позавчера, по-моему, она сказала, что то, что у нас происходило последние 2-3 года в Грузии, это, говорит, дурдом. Вот верить ей или не верить, не знаю, но конечно, ее суждение...
Ну, Сергей Анатольевич, но вот вы можете со мной не согласиться, что Фиделя Кастро называют тоталитарным лидером. Но человек, который единолично правит с 59-го года, естественно, правит тоталитарными методами. Другими просто невозможно. А все-таки все тоталитарные лидеры, какую бы идеологию они ни исповедовали, от коммунизма до нацизма, были весьма жестоки к своим оппонентам. Исключений я не знаю. Может быть, Фидель исключение, я не знаю. Вы с ним знакомы, я нет.
Он, во-первых, он исключение. Во-вторых, я вам скажу, что я думаю по этому поводу. Что если провести сейчас выборы на Кубе с присутствием наблюдателей из всяких там ОБСЕ в общем, со всего мира, то он получит больше голосов, чем остальные кандидаты и чем получали президенты в США, скажем, или во Франции, в других странах. То есть я считаю, что его популярность не исчерпалась. Что, конечно, у него нет 90 с лишним процентов поддержки, как это было в первые годы, но 51% у него есть. Вот. Но это не значит, что Куба не нуждается в реформах. Она, конечно, в них нуждается. И, кстати говоря, многие реформы в экономической сфере проводятся. Те ошибочные реформы, которые были приняты в свое время, корректируются. Вот. Но страна нуждается в политических реформах. Но скажите, а какая страна в них не нуждается?
Ну, все-таки не очень тогда понятно, если у него действительно такая поддержка, то почему он не пойдет на свободные выборы?
Ну, он ведь принципиально, так сказать, компартия принципиально считает, что другие партии не могут участвовать в выборах. Это было и в СССР, это было и это происходит сейчас в Китае, и естественно, то же самое происходит на Кубе.
8-800-222-12, звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Раз я так долго ждал, пожалуй, даже два вопроса задам. Сергей Анастасьевич, вы сказали, что вы никогда не слышали таких речей от политиков. А вот ваш отец, наверное, слышал, я уверен, от генерального прокурора Вышинского на открытых процессах сталинского времени. С этим у меня вопрос. А не грузинские ли товарищи писали этому европейски образованному поляку эти ужасные, человеконенавистнические, просто неприличные речи? А второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что большинство якобы российских шпионов, как теперь выяснилось, это армяне из Джавахетии? Спасибо.
Очень информированный слушатель, вот, Владимир Свобода. Вот, иногда такие вещи узнаю вот, в нашем эфире.
Вот второй вопрос, он для меня интересен тем, что он совпадает с моими мыслями, потому что Саакашвили очень боится этого армянского большинства в Джавахетии, которое, в общем-то, вынашивает мысли об автономии. И официально и Кереван обращается к ним с просьбой не шуметь и ничего не требовать, потому что от Грузии зависит связь Армении с Россией. Так что это вот по второму вопросу. А первый вопрос я немножко не понял, о каком поляке шла речь?
А европейский образованный поляк, насколько я понимаю, это Андрей Иванович Вышинский, а грузинские товарищи, которые писали тексты этих выступлений, я думаю, что это товарищи Сталин и Берия.
Ну, Вышинский был очень, конечно, красноречивый человек, он знал, что для того, чтобы угодить Сталину, надо произносить речи, конечно, как можно более грубые, но ведь вы немножко меня не поняли, я до этого говорил, что я не слышал таких слов между представителями разных стран и представителями, скажем, чтобы один президент говорил что-то о другой стране. А Вышинского, которого вы вспомнили, Вышинский это говорил по отношению к подсудимым.
Ну, вы знаете, Сергей Анатольевич, я просто думаю, давайте просто, я предлагаю эту тему закрыть по одной простой причине. К сожалению, достаточно распространенная точка зрения, что грузины сегодня должны еще ответить перед Россией и за Сталина, и за Берию.
Ну, это, конечно, несправедливо, потому что все-таки Сталин был не столько грузином, сколько Сталином. И Берия не грузин, а Берия. Понимаете, это личности. И такого рода личности могут быть среди любой нации.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Серго Микоян, автор книги «Анатомия Карибского кризиса», доктор исторических наук в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин и помогает мне Гай Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Гай, пожалуйста.
Сергей Анатольевич, вы знаете, я вот в книге нашел мало вообще абзацев о такой вообще личной вашей драме вместе с отцом во время Карибского кризиса. Насколько, если я не ошибаюсь, в это время скончалась Ашхен Лазаревна.
Моя мама, да.
Ну вот как это так произошло, что вы даже, по-моему, в книге об этом не упомянули, по-моему, мы не нашли, даже Степан Анастасьевич я звонил, и тоже мы с ним искали, не могли найти об этом. Но вот об этом, об этих переживаниях во времена Карибского кризиса не было мысли хотя бы вам туда отъехать на похороны, но это вообще уникальный случай.
А так и вышло. Отец отправил меня в Москву на похороны мамы.
Звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста, только чуть-чуть громче, пожалуйста.
Алло, Сергей Анатольевич.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот во времена Советского Союза Америка и Советский Союз были противниками. Как вы сейчас смотрите на Америку? Является ли она нашим, продолжает ли она оставаться нашим противником?
Понятно. Можно я тогда дополню этот вопрос, может быть, чуть-чуть его расширю, причем расширю цитаты из вашей книги. В Вашингтоне не было правильного представления о том, как Соединенные Штаты воспринимаются в других странах. Даже на Кубе, из всех стран к югу наиболее знакомый. Десятки лет спустя, уже по поводу взаимоотношений с арабским миром, в прессе Соединенных Штатов суть этого фактора излагается следующим образом. Мы же такие хорошие, почему они нас так ненавидят? Вы российский историк и одновременно профессор американского университета. Ваш сын учится, или даже уже работает, по-моему, в Соединенных Штатах. У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я был профессором в США до 93-го года. С тех пор я там не преподаю. Но я достаточно хорошо знаю американскую политическую элиту, чтобы вот написать эти слова, потому что они уверены, что им все можно. Вы понимаете, это может звучит очень, так сказать, как-то не политически, обыденно, но это так и есть. Почему-то человек, попадающий в американскую политическую элиту, считает, что поскольку США лучшая страна в мире, и ее народ избран Богом для того, чтобы ввести всех остальных к свободе, справедливости и демократии. И поэтому им можно все. И это вот, к сожалению, проявляется сейчас в отношениях с Россией. Они говорят, даже Буш однажды сказал, это удивительно было, он сказал, что каждый, кто не разделяет американские ценности, это враг демократии. Но я подумал, а почему же, а если человек разделяет французские ценности или норвежские ценности, он что, враг? Вы понимаете, Буш, если бы хорошенько подумал, он бы этого не сказал, но он даже не думает. Он убежден, что американцы имеют право на все. Все, что они делают, правильно. И всякий, кто им где-то в чем-то их ограничивает, это человек или общество, или страна, поступающие неправильно.
Ну, тогда в дополнение позвольте еще одну цитату из вашей книги, которая касается уже России, вернее, Советского Союза. «Психология любого босса в Кремле всегда включала слегка пренебрежительное отношение к друзьям, даже таким крупным, как Китай. Уважение на деле появлялось больше к противникам». Вот эта сентенция к сегодняшним обитателям Кремля тоже относится?
Нет, ну это я относил, конечно, к большевикам. Вот. Владимира Владимировича Путина и его команду я к таким бы не отнес. Но у меня есть в книге одна фраза, на которые вы тоже могли бы обратить внимание, что почему-то люди, попадая в Кремль, перестают говорить правду. Я не имею в виду, что, скажем, на 100%.
Обратил Сергей Анастасович, как раз вот после вашего ответа на этот вопрос хотел именно ту фразу напомнить. Да. Ну, вы сами ответили своей же фразой из книги. И,
вы знаете, я думаю, что вообще, к сожалению, люди, которые находятся у власти и проводят высокую политику, считают, что нужно лгать. Нужно просто. Это и относится к Бушу в полной мере, потому что он лжет на каждом шагу просто. Между прочим, у нас в Кремле в 90-х годах лгали тоже на каждом шагу. Сейчас, кстати, значительно реже. Но вот к прозрачности в проведении внешней политики и внутренней нужно стремиться. И всем надо стремиться. И в этом отношении, к сожалению, и люди, которые сидят в Кремле, еще не достигли идеала.
Еще один звонок мы примем из Санкт-Петербурга. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Сергей Анастасович, вы, конечно, человек видный, специалист, историк. Ваше имя постоянно на слуху. Ну, а мне просто приходится оперировать с тем, что у меня в руках. Вы не находите, что сравнение сейчас вот Грузии и Кубы можно только делать тогда, когда забудешь историческое сравнение? История один раз случается в виде трагедии. Согласитесь, что жить в закрытом обществе кубинцам – это трагедия. А второй раз в виде фарса. Вот фарс, похоже, сейчас происходит в Грузии. Да простят меня, господа разведчики, я их с большим уважением отношусь, независимо от того, на кого они работают. Но если уж грузинским спецслужбам нужно было убрать опасных противников, они их давно бы убили. А вот меня настораживает такая торопливость, с которой вот постоянно у наших кого-то из спецслужб не хватает выдержки. и начинают стремительно кого-то эвакуировать. Вот сейчас эвакуируют посольство, я так и подумал, что кто-то из разведчиков раскололся. И сейчас, чтобы не было массовых арестов доказанных, убираем всех.
Сергей Александрович, вот если вы услышали вопрос... А вопрос в том, это не фарс ли?
Да.
Но здесь можно ответить далее.
Закрытое общество – это трагедия.
Нет, ну это безусловно, вы в этом абсолютно правы.
Короткий вопрос.
Не слишком вы рассказали о многих резидентах и чекистах вашей книги. Не было реакции с ФСБ? Очень подробно вы говорили.
Нет, нет. Как-то в ФСБ меня не беспокоило, несмотря на то, что документы, которые я опубликовал в книге, они были в моем личном архиве, а те документы, аналогичные документы, которые находятся в президентском архиве, еще не рассекречены полностью. Только некоторые из них. А я опубликовал все. И это уже, я, по правде говоря, не исключал, что ФСБ может мне выразить за это какое-то свое недовольство. Но этого не было, как ни странно.
Из пейджера прочитаю еще пару сообщений, время есть. Это «Остров свободы от империи доллара». Фидель останется в истории как великий кубинец. Благодаря ему Куба почувствовал себя не дешевой сахарницей для северного соседа, а достойной страной. Фидель Кастро остался приверженцем коммунизма, хотя Россия сбросила оковы. Андрей. Но надо сказать, что все-таки на пейджер сообщений сторонников и противников Фиделя Кастро было примерно поровну, что уже не первый раз приходится отмечать. Указывает не только на достаточное разделенность, расколотость аудитории «Радио Свобода», но и вообще российского общества сегодня в целом. Я благодарю Серго Микояна, автора книги «Анатомия Карибского кризиса», хотя говорили мы не только об этом, скорее о событиях сегодняшних, которые действительно ближе, чем то, что происходило 44 года назад, и обозревателя еженедельника «Новое время» Гагика Карапетяна. Это была программа «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. После выпуска новостей итоги дня подведет Андрей Шарый. Тема выпуска — российской экономической блокады Грузии. Заставит ли Москва раскаяться Михаила Саакашвили? В Бейрут отправляется инженерный батальон из России. Чем и как помогут Ливану российские военные? Обманутые вкладчики в Москве продолжают голодовку. Кто вернет им деньги? Андрей Шарый ждет вас после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.